Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Неосторожная откровенность премьер-министра Венгрии привела к массовым беспорядкам в центре Будапешта. Какова подоплека политического кризиса? Союз правых сил проводит съезд решительных перемен. Есть ли перспективы у правоконсервативной идеологии в России? Исламские лидеры жестко критикуют Папу Римского за неосмотрительное цитирование древних мыслителей. Неужели вновь начнутся массовые антихристианские акции? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 19 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Венгерская оппозиция продолжила сегодня акции протеста в Будапеште с требованием отставки премьер-министра страны Ференца Гюрчаня. Демонстранты переместились к блокированной полиции площади Свободы Сабадшак к зданию правительства Венгрии. В митинге участвует примерно 250 человек из правоцентристских партий, как сообщает наш корреспондент из Будапешта. Напомню, что политический кризис возник в Венгрии вчера, поздно вечером, после массовых беспорядков в центре венгерской столицы Будапешта. Демонстрация оппозиции переросла в столкновении с полицией, были сожжены десятки автомобилей, а позже протестующие захватили здание телецентра. Оппозиция теперь призывает к отставке премьер-министра, а Ференц Гюрчань, в свою очередь, заявляет, что не допустит новых актов насилия. Рассказывает мой коллега Кирилл Кобрин.
Поводом для негодования стало заявление премьер-министра Венгрии, социалиста Ференца Гюрчаня, о том, что заявления правительства о благоприятном положении в венгерской экономике были неправдой. Аудиозапись была обнародована в воскресенье вечером на интернет-сайте государственного радио Венгрии.
У нас нет особого выбора, потому что мы все испортили. Не немножко, а сильно испортили. Ни одна из европейских стран не делала таких глупых вещей. В результате мы врали в течение последних 1,5-2 лет. Было очевидно, то, что мы говорим, неправда.
По мнению наблюдателей, это была сознательная утечка. Правительство настаивает на немедленном проведении реформ, и подобное заявление подчеркивает их необходимость, является толчком к немедленному действиям. Ференц Гюрчань сразу признал, что произносил эти слова и объяснил их жесткость тем, что говорил в тесном кругу друзей и коллег. В ответ оппозиция потребовала отставки кабинета министров, а президент Ласло Шайом призвал премьера признать свою ошибку.
Вчерашние новости вызвали моральный кризис в Венгрии. Реакция премьер-министра углубила этот кризис, потому что он попытался разделить ответственность за свои личные решения с теми, кто принимал решения в течение последних 16 лет. Никакая цель не может оправдать подрыв нашей веры в демократию, особенно если это сделано сознательно и с гордостью. Я призываю премьер-министра публично признать это.
Накануне около 10 тысяч сторонников оппозиции вышли на улицы Будапешта, требуя отставки Гюрчаня. Позже несколько сотен радикально настроенных демонстрантов двинулись к зданию телецентра, поджигая автомобили и забрасывая полицейских камнями. Полиция применила слезоточивый газ и водометы. В столкновениях пострадали более 100 человек. Один из раненых полицейских находится в критическом состоянии. Через несколько часов правоохранительные органы отступили, и демонстранты захватили здание телецентра, которое удерживали до 4 часов утра вторника. Сам Ференц Гюрчань вчера находился в России, где проводил переговоры с Владимиром Путиным. Гюрчань вновь отказался покинуть свой пост и отклонил прошение об отставке, поданные министрами юстиции и внутренних дел. Но кто стоит за вчерашними беспорядками в Будапеште? Смогут ли главные оппоненты социалистов, правоцентристские партии, выиграть от нынешнего политического кризиса? Я спросил об этом моего коллегу, специалиста по европейской политике Ефима Фиштейна.
Правоцентристы решительно за этим не стоят. Они отмежевались от насилия. Насильственного характера демонстрации, они участвуют в мирных демонстрациях. Скорее всего, за этим стоят неназванные радикалы. В Венгрии достаточно экстремистских группировок. В частности, большую активность проявляет организация, именуемая 64 жупы. Это организация, добивающаяся восстановления Венгрии в границах до 1918 года.
Ефим, скажите, насколько влиятельны правые радикалы вообще в венгерском обществе сейчас?
Не думаю, что они очень уж влиятельны. Общего количества их членов, разумеется, назвать назвать невозможно. Думаю, что их порядка нескольких тысяч. Однако для того, чтобы понять причины гнева венгров, нужно немножко вернуться к истории последнего политического процесса в Венгрии в последние годы. Социалисты находятся у власти 5 лет, и хотя дела у Венгрии идут далеко не блестяще, она фактически отодвинулась куда-то на хвост всей десятки членов, вступивших недавно, 2 года назад, в Европейский Союз. Тем не менее, социалисты остались в ходе весенних выборов этого года у власти именно благодаря колоссальным обещаниям и колоссальному искривлению, искажению реальной ситуации со стороны социалистов, руководимых Ференцем Дюрчаком, бывшим комсомольцем венгерским, а ныне миллиардером. Ференц Дюрчак уверял население в том, что дела в Венгрии идут прекрасно, что социальные льготы будут сохранены, а налоги будут снижены. Сейчас же оказалось, что у Венгрии состояние народного хозяйства Венгрии достаточно плачевное, и Ференц Дюрчак признал это на собрании, видимо, руководства его партии, запись которого и проникла в венгерскую печать. Это вызвало колоссальный гнев венгров, поскольку на фоне ухудшающегося положения и повышающихся налогов и снижающихся социальных льгот предвыборные обещания кажутся особенно циничными.
Венгрия по сравнению с соседями и новыми членами Европейского Союза, насколько она впереди или позади, ну, скажем, Словакии, Чехии, Польши и так далее?
Несравнимо позади. И дело здесь не в том, что существует какой-то общий жизненный уровень, который в Венгрии, скажем, во всей этой группе, наверное, по-прежнему остается на 3-4 месте. Дело в том, что показатели, которые определяют будущее страны, плохи. Прилив инвестиций, капиталовложений из-за границы снижается. У Венгрии колоссальная внешняя задолженность, не имеющая аналогии во всем этом восточноевропейском, если хотите, блоке. Прирост валового национального продукта ниже, чем во всех соседних странах и ниже, чем в странах Прибалтии. И в этом смысле у Венгрии достаточно печальные перспективы. И поэтому бодрость нынешнего социалистического правителя представляется особенно циничной. А он этого не скрывал. Ведь венгров взволновал и в данном случае шокировал именно цинизм, с которым он признает то, что он лгал совершенно сознательно своим избирателям.
Какую пользу для себя могут извлечь, например, правые в этом политическом кризисе?
Они, несомненно, ловят в этой воде рыбку. Они опираются и на позицию президента страны, который заявил, что история с цитатой слов, сказанных премьером страны, фактически это дно политической культуры Венгрии за послевоенные годы. И в этом смысле у правых есть реальные шансы. Правда, выборы в ближайшее время не светят. Демонстранты, видимо, были достаточно хорошо подготовлены к этим выступлениям. Здание телевидения, а я говорил с работниками венгерского телевидения, здание телевидения внутри разгромлено, аппаратура уничтожена на 80 минут, на 1.5 часа было прервано вещание. Все это показывает, что интенсивность беспорядков была достаточно высока.
Я беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном. Кирилл Кобрин, «Радио Свобода».
В интервью агентству Рейтер Ференц Дюрчак заявил, что раздумывал об уходе в отставку примерно 3 минуты, но так как его политику поддержала социалистическая партия, ее партнер по правящей коалиции, он решил не уходить со своего поста. За драматическими событиями в Будапеште внимательно следит известный венгерский политолог, специалист по проблемам развития стран переходного периода Золтан Биро. Давайте слушать нашу беседу. Что, собственно говоря, произошло в Будапеште? Центральноевропейская страна, член НАТО, член Европейского Союза, давно построена демократия. Почему такой взрыв народного негодования?
Это во многом связано с тем, что последние годы в связи с очередными выборами страсти всегда очень сильно усиливаются. И эти страсти уже в последнее время меньше и меньше контролируются. Кроме того, в последние дни стали известны выступления нынешнего премьер-министра. Это выступление прозвучало еще в мае перед членами социалистической фракции. И в этом выступлении наш премьер-министр достаточно откровенно критиковал поведение и деятельность предыдущего правительства социолиберального. Но это не публичное выступление было, закрытое выступление было, и хотел, скорее всего, премьер убедить членов фракции, что необходимы очень значительные и тяжелые реформы.
Эти замечания Дюрчак не сделал в мае. А почему народный протест разразился только в сентябре?
Этот речь только что, то есть позавчера, стал публичным. До этого никто об этом не знал. И, конечно, вот выступление в узком круге и публично – это совершенно другие вещи. И коннотации, вот значение, вот слова в закрытом кругу и открытом – это совершенно другие следствия вызывает.
В чем, собственно говоря, там проблема? Он говорил цинично, он использовал непарламентские выражения, ругался, неуважительно говорил о венгерском народе.
Конечно, некоторые, ну, мягко говоря, непубличные выражения пользовался. То есть это в узком кругу иногда, конечно, люди могут пользоваться, но уже многие считали, что это неприлично. Кроме того, он признался, что правительство мало что он сделал в течение последних 4 года, и вообще руководство недостаточно откровенно и правдиво рассказал о положении. Это был направлен и адресован именно членам фракции. Скорее всего, если публично выступал бы, более мягко выразил бы себя.
Кто-то организовывал вот эти беспорядки на площади Сабадшак и вот эту попытку штурма телевидения? Или это действительно стихийный протест? Видимо, ведь есть люди, которые заинтересованы в отставке правительства.
Такой интерес, скорее всего, есть. Я даже не могу исключать, что такой интерес даже внутри социалистической фракции есть. И, конечно, внешняя оппозиция заинтересована в этом. Трудно сейчас однозначно сказать, что кто-то организовал из политической элиты или все эти события непосредственно связаны с какими-то политическими партиями. Вообще политическое настроение, политическое окружение, стиль политики в последнее время, особенно со стороны оппозиции, как бы позволил людям думать, что все позволено, можно даже вот такими радикальными мерами выступать.
А как вы думаете, вот те люди, которые пришли вчера на площадь и были разъярены, что их разъярило? Они вдруг поняли, что власть может их обмануть. Они хотят, чтобы с ними говорили как со взрослыми. В чем там дело?
Активные люди там достаточно мало было. Может быть, что 50-100 человек. Несколько сот человек собрался, может быть, что тысячи, полтора, но основная часть был неактивен. И некоторые западные агентства даже на намекнули на то, что они вообще фанатики, футбольные фанатики, или среди них есть люди, которые вообще очень часто готовы на эмоциональное поведение. Многие, которые отрицательно относятся к нынешнему правительству, не готовы выступать таким образом. Венгрия – это действительно страна Среднецентральной Европы, страна, которая последние 15 лет сохранила политическую, экономическую и социальную стабильность. Это было ценностью этой страны. Потерять эту ценность, я думаю, что очень дорого, хотя очевидно, что некоторые трещины уже появились.
Считает венгерский политолог Золтан Биро.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Беспорядки в Будапеште. Какого цвета венгерская оранжевая революция? Ситуацию обсуждают Пал Томас, директор Института социологии Венгерской академии наук, и Нина Попова, генеральный директор газеты «Российский курьер. Центральная Европа», крупнейшего русскоязычного издания Венгрии и Австрии. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Свобода» итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 19 сентября. Сегодня съезд партии «Союз правых сил» принял за основу программу, с которой партия пойдет на выборы следующего года. Документ, заглавленный «Горизонт 2007-2017. Вернуть России будущее», должен быть окончательно принят на съезде партии в ноябре. После поражения на парламентских выборах 2003 года СПС вновь впервые ставит задачу вернуться в Госдуму. Не снимая с себя ответственности за последствия реформ 90-х годов, партия настаивает на необходимости продолжения либерально-экономических преобразований. Символ веры этой партии – это слово «свобода», если судить по принятым на съезде документам. На съезде работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Впервые к съезду правых по инициативе региональных отделений партии были подготовлены несколько альтернативных проектов программы. Среди них программа так называемого «патриотического капитализма», представленная татарстанским отделением СПС, и программа «демократической модернизации» известного экономиста Евгения Ясина. В результате программный комитет Союза правых сил вынес на съезд, учитывающий предложения из регионов, документ, который назван «Горизонт 2007». 2017. В этой работе участвовал и представитель Карельской региональной организации СПС Артур Мяки.
В конце концов, буквально 6 сентября собирался уже программный комитет с приглашением всех заинтересованных сторон, всех людей, которые давали предложения, и выработали вот окончательный вариант, который сегодня представлен на съезд. Он уже такой обобщенный, фактически куда включены предложения всех региональных отделений. Поэтому я думаю, что сегодня наша задача этот проект обсудить, в принципе, принять за основу, потом еще, чтобы у нас до следующего съезда было время на его доработку. Самое главное, что такая новинка, скажем, этой программы, это то, что мы рисуем будущее до 17-го года, то есть нашу перспективу, это история после революции, это и 25 лет реформы, та дата, которая может даже сформироваться и как сильная правящая партия.
На съезде с докладом выступил лидер Союза правых сил Никита Белых, который заявил о том, что целью начавшихся в партии реформ должно стать появление, по сути, новой политической силы.
Речь идет не о смене вывески, а о новой программе, новых лицах, новом духе и новой энергии, если хотите, энергии успеха. Та партия, которая будет побеждать, должна иметь одно важное и очень нужное качество, которого сегодня не хватает Союзу правых сил. Она должна быть едина не только в своей вере в общей ценности, но и в своей воле к победе.
На съезд был вынесен также проект резолюции, названный ее авторами «Возвращение во власть». Своеобразный план действий партии «Союз правых сил» на ближайшие 10 лет. Согласно этому плану, в 2007 году СПС должен вернуться в Государственную Думу. В 2011 сформировать в Думе крупную фракцию, способную блокировать возможные антидемократические и антирыночные действия власти. В 2015-м фракция СПС должна стать ведущей политической силой в парламенте. И, наконец, в 2016 году демократические силы должны привести к победе своего кандидата на президентских выборах. По логике этого документа, правые устраняются от участия в президентских выборах 2008 и даже 2012 года. Этот пункт подвергли критике многие из выступивших на съезде, в частности, Борис Немцов и Владимир Рыжков.
Я считаю, что это будет грубейшая ошибка, если мы с вами будем бойкотировать, пусть даже нечестные, пусть даже манипулируемые выборы. Даже белорусская оппозиция в еще более невыносимых условиях, чем находимся сегодня мы, даже они приняли решение участвовать в выборах для того, чтобы идти к людям, чтобы продвигать свою программу и показать все фальсификации власти. Поэтому я убежден, мы должны участвовать в парламентских выборах, мы должны участвовать в президентских выборах. Не надо это откладывать на 2016 год. Если партия действительно сильная, она не может пропускать ни парламентские, ни президентские выборы.
Считает Владимир Рыжков. Острая дискуссия развернулась на съезде и вокруг вопросов объединения демократических сил. Накануне лидер СПС Никита Белых заявил о том, что окончательная черта под объединительным процессом, который на самом деле не самоцель, а средство для победы демократов на выборах, должна быть подведена уже в ноябре. И если представитель Московской организации Союза правых сил Дмитрий Катаев предложил сегодня на съезде принять обращение к партии «Яблоко» с призывом к немедленному объединению, то бывший член фракции СПС в Госдуме, член Общественной палаты Григорий Томчин, призвал делегатов принять совсем другую резолюцию о том, чтобы отказаться от дальнейших попыток объединения с партией Явлинского. Съезд поручил Федеральному политсовету СПС представить для принятия на следующем съезде окончательную редакцию проекта программы партии, доработанную с учетом состоявшегося обсуждения. Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
О политических перспективах партии «Союз правых сил» и о роли этой партии в российской политике я беседовал с известным московским политическим экспертом Владимиром Прибыловским.
Если сейчас подводить промежуточный итог существованию этой партии, что это за организация? Это организация олигархов, демократов, компрадорской буржуазии. Что?
Я бы сейчас выбрал систему западную, систему координат. «Союз правых сил» — это неоконсервативная партия. Аналог республиканской партии США, либерально-демократической партии Японии, консервативной партии Англии, партии Ширака во Франции, блока Берлускони в Италии.
Партию СПС довольно часто упрекали, по крайней мере, их политические попутчики и союзники в попытках сговора с Кремлем. Насколько, на ваш взгляд, обоснованы такого рода заявления?
В той или иной степени они обоснованы. Просто это зависит от точки зрения. Можно сказать сговор с Кремлем, а можно сказать прагматическая позиция, имеющая своей целью влиять на политику Кремля изнутри. В общем-то, мне лично ближе именно первая точка зрения, обвиняющая Союз правых сил в конформизме.
Если бы вы были избирателем или агитатором Союза правых сил, как бы вы говорили о самых сильных сторонах этой партии?
Когда это делает Гайдар, это выглядит в той или иной степени убедительно. Во всяком случае, убедительно для демократического, западноориентированного избирателя. Когда Гайдар говорит, что благодаря его политике, партия ДВР, это прямой предшественник СПС, его политика в начале ельцинского правления предотвратила гражданскую войну. Ну и хотя трансформация под руководством праволиберальных реформаторов была болезненной, но вот худшего удалось избежать. Это даже для меня, не избирателя ни ДВР, ни СП, КПСС звучит в той или иной степени убедительно.
Ну, дело в том, что сейчас уже историческими заслугами хвастаться особенно нельзя. 15 лет прошло с той поры. Что сейчас? Какие сейчас сильные качества у СПС?
Главное сильное качество СПС сейчас, что во главе этой партии, в руководстве этой партии стоят очень умные люди, профессионалы и так далее.
С течением времени от СПС отшелушивались их лидеры или какие-то яркие политики из самого руководства партии. Борис Немцов, Ирина Хакамада. Это естественная смена поколений или это свидетельство нестабильности внутренней в руководстве партии?
В общем-то, никакой смены поколений не произошло, потому что ядро правого либерализма, неоконсерватизма осталось прежним. Это в первую очередь в идеологии Гайдар, а в практике и тоже отчасти идеологии Чубайс. А все остальные приходили и уходили. Они то отшелушивались, то возвращались назад. И тот же Немцов сейчас, в общем-то, член партии СПС.
Есть ли какое-то принципиальное идеологическое или какое-то иное различие между СПС и другой крупнейшей российской демократически ориентированной партией «Яблоко»?
Ну, разумеется. «Яблоко» — это леволиберальная партия, социал-либеральная партия. Ее аналоги — это свободно-демократическая партия Германии, блок «Проди» в Италии. Никто не требует в Италии объединения блока «Берлускони» и блока «Проди». А вот у нас в России почему-то популярная идея объединения социал-либералов и неоконсерваторов в одну партию. В «Яблоке» эта идея никем на самом деле не разделяется. Возможно, временные тактические блоки против вот этой постсоветской номенклатурной элиты, которая правит страной последние годы, против «Единой России», против Путина. Но СПС не склонна бороться против Путина.
По вашему мнению, сейчас лидеры СПС правильно делают, что они вдруг решили переродиться и изменить партию качественным образом?
Наверное, это правильная тактика. Хотя я не уверен, что там все в руководстве разделяют эту тактику. Но уже традиционно сложилось, в отличие от «Яблока», которое всю жизнь, «Яблоко» с 93-го года. Эта партия все время с каждыми выборами меняет название. То она «Выбор России», потом «Демократический выбор России», потом «Демократический выбор России, Объединенные демократы». Потом «Коалиция Союз правых сил». Название со словом «правые» неудачно. И в этом смысле я разделяю мнение нынешнего председателя партии Никиты Белых. Он считает, что нужно название изменить, слово «правые» выкинуть.
О партии «Союз правых сил» говорил московский политический эксперт Владимир Прибыловский. Это «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 19 сентября, и вот вам главные темы второй половины часа. Исламские лидеры жестко критикуют Папу Римского за неосмотрительное цитирование древних мыслителей. Командир чеченского батальона вмешивается в трудовой спор в Петербурге. Депутаты от «Единой России» отказываются от некоторых автодорожных привилегий. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Таиланде совершена попытка военного переворота. Во вторник вечером на улицах Бангкока появились танки. Они блокируют подступы к резиденции правительства. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по факту хищения нефти и отмывания средств компании «Томскнефть», одного из основных нефтедобывающих предприятий ЮКОСа. Норвежские пограничники задержали в своих территориальных водах российский траулер «Персей-3», принадлежащий мурманской компании «Вега». У пограничников возникли претензии к судовой документации. Вывод израильских войск с юга Ливана может быть полностью завершен в ближайшие дни. По поступающим сообщениям, войска могут вернуться в Израиль к празднику еврейского Нового года, то есть к вечеру пятницы. Официального подтверждения этой информации пока нет. Премьер-министр Венгрии Ференц Гюрчани заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на призывы оппозиции. Во время массовых антиправительственных беспорядков в Будапеште в ночь на вторник были ранены около 150 человек. Союз НАТО намерен предложить Грузии начать начать переговоры о сближении, сообщили наши радиостанции источники в организации. Переговоры о сближении – первый шаг на пути к вступлению в НАТО. Минский городской суд оставил без изменений приговор одному из лидеров белорусской оппозиции, экс-кандидату в президенты Александру Козулину. В июле Козулин был приговорен к 5,5 годам тюрьмы по обвинению в хулиганстве за участие в акциях протеста после мартовских президентских выборов. Матти Ванханен, премьер-министр Финляндии, председательствующий в Евросоюзе, вновь заявил от лица ЕС о поддержке белорусской оппозиции. Ванханен встретился в Хельсинки с лидером оппозиции, экс-кандидатом в президенты Беларуси Александром Миленкевичем. Это были краткие новости Радио Свобода.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня вторник, 19 сентября. Во всем мире продолжается теологическая дискуссия. Папа Римский Бенедикт XVI выразил сожаление в связи с реакцией, которую вызвали в мусульманском мире его слова, произнесенные во время теологической лекции в университете города Регенсбург. Однако целый ряд видных религиозных и политических деятелей в мусульманских странах посчитал заявление понтифика недостаточным. Массовые протесты продолжались. Некоторые мусульманские организации, прежде всего в Германии, это случилось сегодня, выразили удовлетворение данными Бенедиктом XVI объяснениями. Тем не менее, проблема конфликта и сосуществования религии продолжает оставаться актуальной. Над темой работал мой коллега Андрей Шароградский.
Центральный совет мусульман Германии сделал специальное заявление по поводу лекции Папы Римского в Регенсбургском университете, рассказывает наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
В заявлении говорится: Центральный совет мусульман Германии приветствует разъяснение Папы Бенедикта XVI по поводу его высказывания об исламе и выраженное им сожаление. Разъяснение, по мнению Центрального совета, является важнейшим шагом, чтобы успокоить протестующих в последние дни в разных частях мира. Мы категорически осуждаем оскорбления и угрозы насилия в адрес папы. Внося предложение по углублению диалога, Центральный совет мусульман Германии обязуется внести свой вклад в улучшение взаимопонимания сторон и в благословенную совместную деятельность по укреплению мира. В ответ на мой вопрос, почему, по мнению Центрального совета, разъяснения были необходимы, спикер совета Мунир Ацауи ответил: речь папы фактически привела к недоразумениям. Свою цитату из Средневековья он привел, не комментируя, и в неясном контексте. Это привело к недоразумению, и мы поэтому считали разъяснения необходимыми. Но мы считаем также, что речь могла бы быть при необходимом сегодня тонком чутье в отношении острых тем, более осторожной и более мягкой в формулировках. В результате же был дан повод для интерпретирования речи радикально настроенными силами, и это вызвало явно неадекватную, преувеличенную критическую реакцию. Мы категорически осуждаем оскорбления и угрозы насилия в адрес папы, им нет оправданий. Мы считаем важным поиск диалога, в котором следовало бы пытаться избегать поляризации. В нынешней напряженной обстановке в мире несколько неточных фраз, представляющих ислам как одну из мировых религий в фальшивом свете, могут вызвать непредсказуемые реакции. И все-таки тема речи папы была «Вера и разум», и как подтема «Противопоставление веры и насилия». В речи содержалось предложение диалога с исламом по этой теме. Возможен ли такой диалог, на ваш взгляд? Наша позиция в этом вопросе ясна. Мы всегда осуждали насилие. Мы считаем важным, чтобы мусульмане, мечети и общество совместно способствовали изоляции террористов и бандитов. Но мы против и указывания пальцем на ислам со смыслом, что эта религия – причина этих актов насилия. Нужна коалиция против террора, которая бы заклеймила террористов как преступников. С другой стороны, мы считаем, что мусульмане должны заняться и самокритикой, и задаться вопросом, как это может быть, что все больше людей совершают акты насилия и оправдывают их своими религиозными убеждениями. Говорил спикер Центрального совета мусульман Германии Мунир Ацауи. Родившийся в Ливане католический теолог, переводчик Корана на немецкий, профессор Кури, из книги которого процитировал папа тот самый средневековый диалог, не теряет надежды на разъясняющую реакцию и со стороны исламских ученых. Речь папы была научным докладом перед учеными. Поэтому ее надо рассматривать и анализировать с научных позиций, а не выдергивать цитату из контекста и представлять ее атакой на ислам. В политике Ватикана в отношении ислама не было и нет никаких изменений. И я верю в способность исламского научного мира разобраться в тексте и понять, что папа хотел сказать.
Несмотря на попытки Центрального совета мусульман Германии сгладить ситуацию, массовые протесты мусульман по поводу высказываний понтифика продолжаются, а специалисты по религии спорят о том, понимал ли Бенедикт XVI и какую реакцию вызовут его слова. Историк религии, доцент Центра сравнительного изучения религии РГГУ Борис Фаликов отмечает, что Папа Римский в своей лекции обсуждал конкретную проблему, которая касается всех религий, в том числе и христианства и ислама.
Отношение Папы Римского к исламу достаточно сильно отличается от отношения его предшественника Иоанна Павла II. Тот был харизматический лидер, этот папа прежде всего богослов, причем богослов с очень ясным и точным мышлением. Вот эту свою речь, это его, собственно, первая лекция, которая была посвящена в основном вопросам диалога между христианством и исламом, она носила характер вот такого вот попытки такого прямого диалога, где без обиняков, что вполне в его духе. Как известно, он был префектом защиты веры, прежде чем стал папой римским, в качестве кардинала Ратцингера еще. Он достаточно прямой, конкретный диалог, богословский, где сразу не то чтобы ставятся точки над «и», но делаются какие-то заявления конкретные. Вы знаете, богословие только кажется отвлеченной вещью, а вообще эта вещь очень конкретная. И он в этой лекции поставил абсолютно конкретную проблему о связи религии и насилия. И цитата ему нужна была для того, чтобы фундировать вот этот вот тезис о том, что когда в религии происходит разрыв между верой и разумом, религия становится склонна к насилию. Ему показалось, что цитата из Мануила II Палеолога точно это показывает. И я думаю, что ему, как умному богослову, было чрезвычайно интересно и приятно обнаружить в императоре на византийском 14 веке своего единомышленника. Потому что тот, в общем-то, сказал очевидную вещь. Вера, оторванная от разума, ведет к насилию, и продемонстрировал это на примере ислама.
Больше того, основная критика в лекции понтифика была направлена не против ислама, а против идеологии протестантизма.
Большая часть лекции посвящена христианской истории, а именно тому, как логос, то есть разум с большой буквы, был деэллинизирован в истории христианства, то есть лишен вот этого измерения. И он действительно четко, и это, кстати говоря, вполне католическая вещь, он четко указывает на то, что во многом здесь виновата протестантская реформация, то бишь отрыв веры от разума и абсолютная как бы ставка реформаторов-протестантов на веру. Это знаменитая соло фидес Лютера. Только верой, спасение только верой. И он как бы показывает, что происходит дальше. Дальше следующий логический шаг. Это эпоха просвещения, когда разум, так сказать, получает автономию от веры. И что уже приводит к дальнейшим последствиям, к рационализму, к отождествлению разума с рацио.
Высказывания папы, воспринятые в исламском мире как оскорбление, вызвали поток угроз и оскорблений в адрес самого понтифика со стороны мусульман. Борис Фаликов с сожалением отмечает, что попытка Бенедикта XVI ввести с исламским миром миром диалог, расставляя все точки над «и», потерпела неудачу.
Ислам моложе христианства. И поэтому католицизм вел себя достаточно, вот как бы, так сказать, сдержанно. Хотя папа несколько раз ставил вопросы о том, что все-таки надо отвечать на наши жесты какой-то взаимностью, говорил он, обращаясь к исламским деятелям. Не раз. Об этом тоже надо помнить. Но вот здесь он впервые попытался повести диалог на равных. Но оказалось, что ислам к этому не готов.
Это был историк религии, доцент Центра сравнительного изучения религий РГГУ Борис Фаликов. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 19 сентября. В Петербурге продолжают выяснять обстоятельства появления на предприятии «Самсон» группы вооруженных лиц из Чечни. Уголовное дело в связи с этой странной историей возбуждено прокуратурой Московского района Петербурга. Дело передано на расследование сотрудникам местного районного управления внутренних дел. При этом действия, пока не установлены следствием группы вооруженных лиц, квалифицируются как разбой. Хотя на разбой, утверждают потерпевшие, действия нападавших были похожи меньше всего. Скорее, это была спецоперация. Об этой истории корреспондент Радио Свободы в Петербурге Александр Дядин.
Известное петербургское мясоперерабатывающее предприятие «Самсон» уже много лет принадлежит столичной коммерческой структуре «Московский индустриальный банк», президентом которого является Абубакар Арсамаков, мощная фигура в чеченской диаспоре Москвы. В 2001 году генеральным директором «Самсона» был назначен его племянник Хамзат Арсамаков, который и руководил предприятием до последнего времени. Но в прошедшую пятницу на предприятие прибыла вооруженная группа во главе с человеком, представившимся как бригадный генерал Чеченской республики Сулим Ямадаев. Под угрозой оружия они скрутили охрану и в кабинете руководителя предприятия устроили избиение директора, требуя подписать бумаги в пользу ОАО «Салалин», принадлежащего другой чеченской группировке. Пресс-атташе Московского индустриального банка Заурбек Гакаев так говорит о сути конфликта.
Эта организация ОАО «Салалин» была в свое время добросовестным дилером «Самсона». Ну, потом они задолжали нам денег, в залоге была земля, деньги возвращать они не хотели, землю мы у них арестовали. В тот момент они пошли с нами на мировую. День, когда мы подписывали мировую, освободили от юридических ареста их землю, они переписали эту землю на третьих лиц и решили, что теперь земля это ихняя, и теперь не они нам должны, а мы им должны. И начали подавать судебные иски. Было более 20 судебных инстанций, в которых ни один их иск не был доказан, то есть суды всегда признавали права наши за теми землями, на которых находятся наши предприятия. Это все четко прописано в законодательстве, и поэтому все судебные инстанции принимали решение в пользу Самсона. Поняв, что юридическую победу им не одержать над Самсоном по этой земле, они решили подключить какую-то физическую составляющую. Это даже раньше это называлось наездом, потом сейчас современно это называется рейдерством. Ну, как ни назови, это была физическая угроза, расправы над директором и попытка физическим воздействием переписать документы и забрать себе.
Теперь уже бывший директор Самсона написал заявление о сложении с себя полномочий руководителя предприятия. Заурбек Гакаев прокомментировал это так.
Достаточно сильно директора побили. Это было не просто избиение, а даже какая-то пытка. Он достаточно тяжело травмирован, лежит сейчас в больнице под охраной правоохранительных органов. В этих условиях оставаться директором достаточно тяжело, потому что, видимо, лечение будет длительное, а оперативное руководство кому-то осуществлять нужно. Поэтому он сложил в себя полномочия. В настоящее время в Петербург выехало новое руководство Самсона, которое будет в ближайший день-два представлено общественности, самому заводу в первую очередь.
Сегодня в средствах массовой информации опять промелькнуло сообщение, что попытку расставить своих людей на Самсоне представители «Салалита» повторили нынче утром, но их удалось выдворить с территории предприятия. Подобные сообщения вызывают вопросы не потому, что несколько хозяйствующих субъектов не могут решить свои проблемы, а потому, как они их решают. Заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков считает, что ситуация сложилась крайне нестандартная и в то же время показательная.
Я думаю, что таких историй не было, может быть, несколько лет. Приехала группа товарищей. Все они, судя по всему, были сотрудники батальона «Восток». Они все были вооружены стечкинами в камуфляжной форме. И их руководитель Ямадаев, герой России, бригадный генерал, подполковник Советской армии, зам коменданта Чечни. Ну, госчиновник, крупный госчиновник, если мы будем официально говорить. Я думаю, что дело не в том, кто прав, Самсон или некая компания «Салалин». Не в этом дело. И даже дело не в том, что приехали люди и заставили что-то подписать, кого-то били стекла и так далее. А дело в том, что кто приехал? 30 сотрудников какого-то подразделения с оружием и в форме едут куда-то. Ну, наверное, они едут в командировку. Что закон предписывает? Приехал, отметиться надо, есть цели. Ну, мы же понимаем, что этого нету ничего. Никто нигде не отмечался. Они просто снимаются из Чечни, доезжают, ну, в данном случае до Санкт-Петербурга. Я знаю, что в Москве они достаточно спокойно себя чувствуют. Наверное, могут приехать и в Красноярск, если нужда заставит. То есть они могут себе позволить ехать куда хотят и делать что хотят.
Евгений Вышенков считает, что в очередной раз государственные структуры не смогли не только прореагировать на случившееся, но вряд ли смогут и принять правильные решения, которые позволят избежать дальнейшего обострения ситуации.
Все понимают политический вектор. бывший повстанец, очень известный, который перешел на нашу сторону, сдал нам гудермес, который сделал много хорошего и сохранил много русской крови, безусловно. За что? Конечно, по обычаям, а не по закону. Эти обычаи ведутся еще с тех войн кавказских русских. Был награжден и приближен. Замечательно. А теперь он держит вместе с Кадыровым огромные территории в руках. Мы можем говорить о том, что это Российская Федерация, о том, что они граждане России. Давайте не будем врать. Там идет жизнь такая, какая идет жизнь в Средневековье. Мы не можем это изменить. А что делать по закону? Задерживать Ямадаева надо. И выяснять, кто кого бил, кто кому Стечкина, где нарушения. Как вы себе это представляете? Что будет дальше? Ну, это абсурд. И любой человек понимает, что сделать это теоретически можно. Но после этого, может быть, гудермес снова чужой будет. И власть, я думаю, что обязана грамотно отреагировать на это, корректно, жестко. Ну, может быть, с уловкой с какой-то. Показать горожанам о том, что, ребят, что-то произошло, но это случайно. Такого больше не повторится. А наверху, в Москве, с федералами, решить вопрос и с Ямадаевым, и с Кадыровым, что, ребята, не ставьте вы нас в сложную ситуацию. Давайте сядем за стол. Это намного будет лучше для общества, если мы на Самсоне все это как-то по-тихому решим.
Сказал заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков. Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня автор лучшего немецкого фильма этого года, режиссер Флориан Хенкель фон Доннельсмарк. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Отказ от специальных сигналов мигалок не помешал вице-спикерам Государственной Думы от партии «Единая Россия» вовремя прибыть сегодня на работу. Об этом журналистам сообщил спикер палаты Борис Грызлов. Начался Совет Думы, все были на местах без опозданий, сказал политик. Накануне, напомню, 5 вице-спикеров единороссов торжественно сняли с обслуживающих их автомобилей Государственной Думы цветовые и звуковые спецсигналы. Без мигалок остались вот эти знаменитые машины, и теперь, как считает власть, движение на автодорогах будет лучше. Соответствующие инициативой выступил не так давно президент Владимир Путин, и партия власти поторопилась соответствовать его пожеланиям. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Владимир Путин вспомнил о безопасности дорожного движения в России на еженедельной встрече с членами правительств. По мнению президента, обстановку на дорогах в том числе ухудшают автомобили со спецсигналами. На слова президента сразу отреагировали депутаты Государственной Думы, которые провели публичную акцию по передаче мигалок со своих служебных автомобилей сотрудникам ГИБДД. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Сразу после выступления президента спикер Российской Государственной Думы Борис Грызлов сообщил, что все депутаты снимут со своих машин спецсигналы. Во всяком случае, за своих товарищей по партии «Единая Россия» он точно ручается.
Те члены партии «Единая Россия», которые используют такие знаки по статусу, я имею в виду председателя Государственной Думы, его заместителей, эти синие проблесковые маячки сдадут в ГИБДД. И будем призывать, чтобы также поступили и наши коллеги из органов исполнительной власти.
Независимый депутат Госдумы Виктор Похмелкин говорит, что уже несколько раз предлагал принять закон, запрещающий чиновникам пользоваться спецсигналами. Его предложение ни разу не выносилось на рассмотрение депутатов Госдумы.
Инициатива была несколько лет назад, исходила от вашего покорного слуги. И тогда у «Единой России» был прекрасный шанс проголосовать, поддержать и сходу, что называется, принять. Нет. В конце концов отклонили под давлением правительства, исполнительной власти, правящей бюрократии. И несколько раз затем задвигали законопроекты, которые исходили от меня и от ряда других депутатов Государственной Думы, прежде всего независимых. Так что сейчас просто поступила команда из Кремля, непосредственно от президента. Ее послушные депутаты от «Единой России» исполняют. Хорошо, что такая команда поступила, плохо, что они действуют только по команде. Что касается мигалок, не так уж много их надо снимать. Если говорить о законно установленных мигалках, они только у председателя Думы, его заместителей и лидера фракций. А вот спецномера, номера с флагом так называемые, еще одна такая своего рода охранная грамота для депутатов. 330 народных избранников этого созыва их получили. И для того, чтобы снять у каждого из них, нужно принять поправки в закон. Я это предлагал сделать 2 года назад. Тогда меня не поддержали. Надеюсь, что сейчас все-таки, поскольку команда прошла, такое решение будет принято.
Как вы думаете, кто имеет право на какие-то спецсигналы, а кто не имеет?
Здесь очень просто. Это давно уже выработано мировой практикой. Только машины оперативных служб имеют право на спецсигналы. То есть те структуры, которые занимаются безопасностью жизни, здоровья граждан, охраной порядка, скорая помощь, пожарная охрана, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Федеральная Федеральная служба охраны, милиция, и то, в общем, речь идет только об оперативных подразделениях этих служб.
По мнению Виктора Похмелкина, ситуация с отменой спецсигналов говорит о том, что президент наконец-то прислушался к обществу. Не секрет, что чиновники с мигалками на российских дорогах вызывают у обычных водителей, мягко говоря, раздражение. Возможно, власть считает автомобилистов серьезной политической силой. После несправедливого приговора Олегу Щербинскому, которого признали виновным в аварии с участием губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, по России прокатилась волна протестов водителей. И власти сдались. Олега Щербинского тогда оправдали. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков являлся организатором двух акций российских водителей, выступавших против мигалок на дорогах. В Москве сотни автомобилистов приняли участие в протестном марше по улицам города. Он считает, что просто публичной передачи мигалок депутатами, тем более под прицелами телекамер, недостаточно.
Что значит мы снимаем добровольно мигалки? Вы законодательно это оформите. Достаньте из-под сукна Комитета по безопасности Госдумы законопроект о 8 мигалках, подписанный группой независимых депутатов. Ее подписали все, кроме ЛДПР и Единой России. Начните чтение этого документа. Понимаете, благодеяние, которое Челтин Грызлов показывает, оно не совсем понятно с точки зрения человека государственного и законодателя. Я надеюсь, что все-таки это та политическая воля, которую мы ждали. Сами чиновники никогда не откажутся от своих привилегий, если первое лицо государства не укажет им, скажем, на необходимость таких изменений. Единственное, надо, чтобы это, как бывает, к сожалению, иногда в России, не ушло в песок, чтобы эта тема не была закрыта, забыта, постепенно, скажем так, не ушла в тень. Но мы приложим все усилия для того, чтобы эту тему не смогли спрятать.
Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет обсуждают 19 сентября итоги визита в Москву премьер-министра Венгрии Ференца Дюрчаня, во время которого в Будапеште случились драматические события, о которых мы рассказывали в начале программы. Российско-венгерские переговоры концентрировались на темах экономического сотрудничества. У микрофона моя коллега Елена Фанайлова.
«Известия» и «Новые известия» начинают свои репортажи с утверждения. Дюрчань приехал в Сочи к Путину, чтобы поговорить о проекте превращения маленькой Венгрии в крупнейший газораспределительный центр Европы. «Известия» напоминают, что «Газпром» и венгерская компания «МОЛ» подписали соглашение о начале разработки проекта южноевропейского газопровода после мартовского визита в Будапешт Владимира Путина. «Новые известия» пишут, в венгерской делегации не скрывали, что приехали прежде всего, чтобы накануне зимы отрегулировать ситуацию с энергоносителями. Один из венгерских чиновников накануне сообщил «Новым известиям», что в Венгрии у премьер-министра очень сложная ситуация. Вопрос стоит чуть не об отставке, поскольку он заявил, что правительство и его партия лгали избирателям. Главе венгерского кабинета министров сейчас в срочном порядке надо набирать очки и добиваться контрактов в газовой отрасли. Конец цитаты. Обозреватель «Коммерсанта» Андрей Колесников сообщает, что премьер-министр Венгрии показал себя таким же искренним человеком, как и журналист из его пула, попросивший сосиски с горчицей в буфете пресс-центра резиденции «Бочаров и Ручей» со словами: «15 лет не ел русской горчицы». Ференц Дюрчань, пишет Колесников, высокий, спортивный, улыбчивый парень в очках. Похожий на менеджера среднего звена «Газпрома», мечтающего о карьере топ-менеджера в главном офисе этой организации. А первые слова венгерского премьера на встрече с российским президентом цитируют практически одинаково все газеты. Даем версию «Известий». «Европа нуждается в российских энергоносителях. Россия нуждается в европейских потребителях. Тот, кому это непонятно, рано или поздно погорит на этом». Дюрчань так торопился расставить акценты, что даже, кажется, не сразу заметил журналистов, но все-таки сумел вовремя остановиться, пишут «Известия». У обозревателя «Коммерсанта» Андрея Колесникова своя версия непосредственности Ференца Дюрчаня. «Я в этот момент подумал, — пишет Колесников, — что, может, это вот его непосредственность не художественный прием, цель которого — показать, что все тут, кроме него, антихудожественно и посредственно. Может, он и правда такой простой, аккуратный и технологичный парень, который ровно через 50 лет после вторжения советских войск в Венгрию без шума и пыли сдал свою страну со всеми ее стратегическими трансевропейскими газохранилищами и газораспределительными сетями оккупационным силам «Газпрома», чтобы и в самом деле превратиться в одного из его менеджеров. Ну как еще в самом деле можно объяснить его слова о том, что сопротивление, которое Европа все еще пытается оказывать России, бесполезно? «Господин Дючень выражался довольно рискованно», — пишет Андрей Колесников. «Он после этих слов мог получить пару-тройку звонков из Брюсселя, после которых ему многое пришлось бы, возможно, переосмыслить». Продолжая Колесникова, нельзя не заметить, что переосмыслять многое, и не только свой визит в Россию, но и последствия собственного заявления, которое спровоцировало кризис в его стране, венгерскому премьеру приходится уже сегодня. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 19 сентября – молодой немецкий кинорежиссер Флориан Хенкель фон Доннерсмарк, автор лучшей германской картины этого года. Его дебютная лента под названием «Жизнь других», выдвинута от Германии на премию «Оскар». На родине фон Доннерсмарк уже получил призы за лучшую режиссуру и лучший сценарий этого фильма. Картина «Жизнь других», действие которой происходит в Восточном Берлине в 1984 году, рассказывает историю слежки за одной семьей и о драме неожиданно для себя сопереживающего объектом наблюдения агента Штази. Флориан Хенкель фон Доннерсмарк – потомок европейского дворянского рода, известного с XIV века. Он родился в 1973 году в Кёльне, детство и школьные годы провел в Нью-Йорке, Берлине, Франкфурте и Брюсселе. Получил в Петербурге диплом преподавателя русского языка и некоторое время работал в Германии по специальности. Потом получил в Оксфорде степень магистра философии, после чего начал кинокарьеру с практики у режиссера Ричарда Аттенбора. После обучения в Мюнхенской высшей школе телевидения и кино снял фильм «Жизнь других», с которым вот и прославился. О человеке дня Радио Свобода рассказывает наш берлинский корреспондент Юрий Векслер.
Откуда у человека с такой биографией интерес к жизни в ГДР и работе ее тайной полиции? Флориан рассказал в одном из интервью. «Моя мать родилась в Магдебурге, отец в Силезии. Помню из детства, что Восточная Европа всегда была темой, обсуждавшейся в нашей семье. Когда мне было 8 лет, мы переехали в Западный Берлин, но часто ездили к родственникам в Восточный. Дети интуитивно ощущают страх взрослых, и я помню передававшиеся мне эмоции такого рода, когда родители тщательно досматривали и даже обыскивали на КПП». Конец цитаты. Лента удалась, и ее качества подтверждены, кроме уже перечисленных, призами Киноакадемии Германии за лучшие мужские роли первого и второго плана, за работу художника и оператора. В картине с небольшим бюджетом у режиссера-дебютанта снимались известные актеры. Выяснилось, что Флориан, несмотря на небольшой опыт, знает один важный секрет. Актеры тоскуют по проектам, в которых они могли бы показать, что в них таится. Ради этого они готовы и на жертвы, в частности, на работу за меньше, чем обычно гонорар. Конец цитаты. Но картина «Жизнь других», в России ее название переводят и как «Чужая жизнь», принесла режиссеру не только призы и признания, но и обвинения в способствовании приукрашиванию полицейского режима ГДР, а также судебный иск дамы, ставшей прототипом одной из героинь. Она добилась того, что в вышедшей к фильму книге ее было запрещено называть информанткой Штази, хотя ее досье в этой организации и насчитывает 250 страниц. Флориан, который сам пишет себе сценарии, над сценарием картины «Жизнь других» работал 4 года. Столько времени потребовалось ему для проникновения в жизнь других. Не в этом ли заинтересованном детальном проникновении и заключается работа настоящего кинематографиста? Поэтому похоже, что следующего фильма Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка его уже многочисленным поклонникам придется ждать достаточно долго, потому что это будет эротический триллер из жизни Карла Густава Юнга, основателя аналитической психологии или психологии комплексов, теории, созданной им после разрыва с Зигмундом Фрейдом в 1913 году, когда и будет происходить действие будущего фильма.
О человеке дня Радио Свободы говорил Юрий Векслер. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 19 сентября. Над программой работали продюсеры Екатерина Высоцкая и Оксана Крутоверцева, автор и ведущий выпуск Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы до той поры, сразу после новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Александр Генис, как обычно, по вторникам представит американский час радиожурнала. А в нем рассказ о мифе знаменитого писателя Чарльза Буковски. О нем сняли новый фильм, и об этом и будет рассказывать очередной выпуск «Поверх барьеров». Не пропустите. Всего доброго.
Европейский союз не признает Приднестровскую республику.
Родители погибших подростков обратились в прокуратуру с просьбой пока оставить тела в городском морге.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Полагают, что неизвестный смог прорваться к зданию Конгресса через находящуюся рядом строительную площадку.
Митингующие закидали камнями охрану Эрдогана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.